Всем привет! Вы слушаете третий выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф». С вами я, ваш карманный ученый Илья Колмановский. Я постараюсь сегодня ответить на некоторые вопросы наших читателей.
Почему умирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться,
наша передача выходит каждую неделю, ближе к концу недели. Мы очень любим ваши вопросы. Пожалуйста, записывайте их по телефону 514-09-49. Спрашивайте про все и слушайте нас на сайте издательства «Розовый жираф». Найти его легко, надо в поисковике набрать «Розовый жираф», вы сразу же окажетесь на нашем сайте. Или через iTunes среди подкастов достаточно поискать на слово «Розовый жираф», и вы сразу увидите наш подкаст. Слушаем первый вопрос.
Меня зовут Петя. Мне 8 лет. Я хочу задать вопрос карманному ученому. Как появился самый первый человек на свете?
Замечательный вопрос. Надо сказать, что палеонтологи нашли много останков древних людей и древних обезьян. И одна из самых больших проблем для них – это выяснить, где кончаются обезьяны и где начинаются люди. Вот, легко понять, где кончается пятница и где начинается суббота. Пятница кончается в 12 ночи, и тут же начинается суббота. А если глядеть на ряд косточек, которые нашли палеонтологи, мы видим, что постепенно все крупнее и крупнее делается мозг, и все более уверенная походка на двух ногах. Но как найти точно момент, когда вот мы уже знаем, что вот эти кости принадлежали не обезьяне, а уже человеку. Я решил позвонить Пете и вместе с ним разобраться в этом вопросе. Алло, Петя?
Да.
Привет. Это говорит Илья, карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Да.
Ты оставлял нам вопрос, как появился первый человек на свете?
Да.
Вот я как раз сейчас хочу на него ответить. У тебя есть минута?
Да.
А что ты сейчас делаешь? Чем ты занят?
Я смотрю мультики.
Смотришь мультики. Но можешь сделать перерыв?
Да.
Ну, хорошо. Значит, до того, как появился первый человек на свете были другие очень умные существа. Они назывались австралопитеки. Ты можешь сказать вместе со мной? Австралопитек.
Австралопитек.
Да. Они бегали на двух ногах довольно хорошо, примерно как ты. Они были ростом примерно метр. И они могли пользоваться палками, дубинками, камнями. Например, они могли разбивать орехи. Но это были еще не люди. У них были маленькие головы и маленький мозг, как у шимпанзе. Знаешь таких обезьян в Африке? Шимпанзе. Вот это были такие шимпанзе, только они бегали на двух ногах. 2,5 миллиона лет назад, и это очень важное время, в Африке, и мы даже знаем примерно где, сейчас там находится страна Танзания, появились существа, у которых мозг был гораздо крупнее, и которые умели делать одну единственную вещь. Они научились изготовлять орудия при помощи других орудий. Вот какие у тебя есть дома орудия? Вот у тебя, например, есть что, нож, да?
Да.
Что ты им делаешь?
Ну, я им режу еду, например.
Режешь еду. Вот этот нож, его нашли не потому, что он валялся где-нибудь на земле, да? Его не нашли где-нибудь там в лесу. Этот нож сделали при помощи других орудий. Какие еще есть орудия у человека? Вот у племен всяких сегодня какие бывают орудия?
Копья и мечи.
Копья, мечи, луки, стрелы. Чтобы сделать все эти орудия, нужны другие орудия. Нужны какие-то другие предметы. Вот это умеет делать только человек. Ни одно животное на земле не умеет делать орудия при помощи других орудий. Этот первый человек называется человек умелый. Если бы ты встретил его сегодня в метро, ты бы, наверное, очень удивился и испугался. Он был совсем другой. У него был гораздо меньше мозг, чем у нас, поэтому у него был очень маленький скошенный лоб и очень большая такая морда. Такое очень вытянутые большие челюсти и такое огромное, такое чудовищное лицо. Но главное, что он был уже гораздо умнее, чем любые обезьяны, которые существуют на свете. Он умел изготовлять орудия при помощи других орудий. Назывался он человек умелый. Понимаешь?
Угу.
Попробуй изготовить дома сам какие-нибудь орудия при помощи других орудий. Попробуешь?
Да.
Хорошо, и звони нам еще и задавай нам еще вопросы. Наш телефон 514-09-49. Договорились?
Угу.
Ну хорошо, пока. Вот такая интересная история. Поищите дома разные орудия и подумайте, при помощи каких других орудий их сделали. Кроме того, может быть, вы сами можете изготовить какие-то орудия при помощи других орудий. Сфотографируйте их и пришлите нам на сайт. Или позвоните нам по телефону 514-09-49 и расскажите о своих орудиях. А мы выложим на сайт рисунки орудий первого человека, человека умелого. Ну и какие-то рисунки, как палеонтологи сегодня себе его представляют. А теперь мы переходим к постоянной рубрике, которая называется «Полная чушь». Как обычно, я сейчас скажу четыре вещи про окружающий мир, одна из которых будет, ну, полная чушь. А вы попробуйте угадать, какая. Итак, факт первый. Обезьяны ловко находят у себя и друг у друга блох в шее и других паразитов, и также ловко их выхватывают, вылавливают руками, удаляют и выкидывают. Факт второй. Динозавры — это далеко не первые ящеры, которые царили на суше. До них на суше царили совсем другие ящеры. Первые люди на Земле тем и отличались от обезьян, что они научились пользоваться палками и камнями. Если распилить крокодиловые кости, по ним можно узнать, сколько лет было крокодилу.
Вася Ревенский. Мне 5,5 лет. От кого произошли динозавры?
Вот такой вопрос. Сегодня у нас получается целых 2 палеонтологических вопроса. И опять-таки интересно разобраться, где кончаются предки, где начинаются потомки. И я решил позвонить Васе и обсудить с ним эту важную тему.
Алло.
Алло, это Вася?
Угу.
Привет, Вася. Меня зовут Илья. Я карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Я знаю.
Ты нам звонил недавно и записывал вопрос, откуда взялись динозавры.
Угу.
Я решил как раз сейчас позвонить тебе и подробнее рассказать про это. У тебя есть сейчас минута?
Есть. Я мультик смотрю.
Какой ты смотришь мультик?
Про Тома и Джерри.
Про Тома и Джерри. Ну, ты можешь сделать перерыв и поговорить со мной про динозавров?
А я уже сделал перерыв.
Прекрасно. Как раз на этот вопрос у нас есть довольно точный ответ. Ты был в палеонтологическом музее?
Да.
Ты помнишь, там есть динозавры?
Да.
Вот в самом начале стоит большой скелет очень интересного существа. Оно называется престозух. Оно стоит на 4 ногах, и престозух значит быстрый ящер. Это был быстрый ящер, который быстро бегал на своих 4 ногах. Это был не динозавр, это был тикадонт. Динозавры произошли от ящеров, которые называются тикадонты. Попробуй вместе со мной сказать это слово. Тикадонт.
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 Да, это от слова тека. Тека, вы знаешь, бывает фильма тека или видеотека. Это место, где в коробочках собрано много фильмов. И вот точно так же в коробочках у них сидели зубы. Если посмотреть на челюсти тикадонтов, а донт значит зуб, значит, получается, что у него зубы сидели в коробочках. Действительно, его челюсть содержит такие дырочки, вроде коробочек, в которых торчали его зубы. Поэтому они так и называются. Это были древние ящеры, от которых произошли разные очень интересные существа. Во-первых, из них получились динозавры. Ну, ты знаешь, что такие динозавры, да?
Да.
Тем более, раз ты спрашиваешь, откуда они взялись. Кроме этого, от него произошли крокодилы.
Mm.
Ты знаешь крокодилов?
Да.
Они до сих пор плавают в разных морях или в реках, или...
Я видел картинки.
А в зоопарке ты не видел крокодилов?
Нет.
А каких ты видел на картинке крокодилов?
Обыкновенных.
Угу. Может быть, нильского крокодила или гребенчатого крокодила?
Ну, который сейчас.
Вот сейчас на свете довольно много разных крокодилов. Есть, например, гавиал, у которого очень длинная морда, и он ловит рыбу этой своей мордой. На сайте мы выложим фотографию этого гавиала. Вот есть нильский крокодил, очень большой. Самый большой крокодил называется гребенчатый, он плавает в море. Я положу на сайте картинки, ты сможешь посмотреть на всех этих крокодилов потом. Вот у него тоже зубы сидят в таких коробочках. То есть в каждой челюсти есть такая дырка, и в ней сидят зубы. Из этого мы можем сразу понять, что они произошли от цикадонтов. А еще от цикадонтов произошли птеродактили или птерозавры, летающие ящеры. Они летали по воздуху, некоторые были маленькие, как воробьи, а у кого-то размах крыльев был, как у самолета, 12 метров. Тоже очень интересные существа, и они произошли от цикадонтов. Вот, получается, что от цикадонтов происходят три группы животных. Птеродактили, динозавры и крокодилы. Получается, что они как будто бы двоюродные братья и сестры. Не совсем родные, но двоюродные. У тебя есть двоюродные братья и сестры?
Ну, да.
Кто?
Например, Федя.
Федя твой двоюродный брат, да? Ну вот получается, что как будто бы ты это такой динозавр, а Федя, например, это птеродактиль, понимаешь?
Угу.
А ваши родители это токодонты, которые все между собой братья и сестры. Понимаешь, да?
Да.
Ну хорошо, звони нам еще. Я был очень рад тебя слышать.
Хорошо. Если придумаю какой-нибудь еще вопрос, позвоню.
Обязательно позвони нам. Телефон 514-09-49. Пока.
Пока.
Вот такой интересный разговор у нас получился с Васей про токодонтов, общих предков динозавров, птерозавров и крокодилов. Кстати, я надеюсь, что вы все читаете наш палеоблог или палеодневник, в котором замечательный молодой палеонтолог Никита Зеленков несколько раз в неделю рассказывает важные новости из мира динозавров или из своей жизни. Чтобы почитать его замечательный дневник, вам нужно попасть на наш сайт. Для этого в Яндексе надо набрать «Розовый жираф» и там нажать на кнопочку «Палеоблог», которая висит на дереве на главной странице. Читайте, пожалуйста, дневник Никиты. Это очень и очень интересно. Сейчас очень важная рубрика. Она будет, к сожалению, не в каждой передаче, но иногда нам звонят взрослые и задают настолько сложные вопросы, что разобраться в них могут только дети. Для этого у нас существует рубрика «Карманные дети».
Уважаемые карманные ученые «Розового жирафа», у меня к вам вопрос, который меня тревожит. Я понимаю, почему дети ковыряются в носу, потому что ковыряются в носу все, но почему дети все время едят козявки? Объясните, пожалуйста, мать Марка и Агаты.
Действительно сложный вопрос. Мы задали его в прошлой передаче, но почему-то не получили ни одного сообщения на автоответчик. Пожалуйста, звоните нам почаще, 514-09-49, чтобы мы не расстраивались. А я решил напрямую обратиться к одному из наших экспертов, Максу Джикаеву.
Алло.
Алло, Макс?
Привет.
Привет, это Илья, карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Угу.
Ты не спишь еще?
Я?
Нет. Как ты думаешь, почему многие дети едят козявки?
Я знаю почему. Хотите, расскажу?
Да.
Потому что дети хотят куда-то положить козявки, и они думают, то, куда их положить одно место, они только думают, что одно место — это только живот, и все.
То есть они больше не могут придумать, куда еще их положить?
Да.
А куда было бы лучше их положить? Какие еще есть варианты?
Можно в мусор, можно обратно в нос или что-то другое.
Угу. Какой вариант ты предпочитаешь?
Я обратно в нос.
Ты предпочитаешь обратно в нос?
Да.
Почему?
В мусор.
Но между этими двумя вариантами, вот в нос или в мусор, ты какой предпочитаешь?
Я?
Да.
В мусор.
В мусор. Ну хорошо, я думаю, что это мудрое решение.
Что?
Я думаю, что это мудрое решение. Мудрое, знаешь, значит мудрое?
Да.
Умное.
Угу.
Хорошо, спасибо большое за твое мнение. Мы его учтем.
Пока.
Пока. Вот такое любопытное мнение. Дети так поступают просто потому, что им некуда девать содержимое носа, которое они достали, и перед ними встает сложная дилемма. Дилемма – это, значит, такой сложный выбор, куда их отправить. Ну, я решил для порядка обратиться еще к одному эксперту, к Александру Николаевичу Кузнецову. Это зоолог и научный редактор передачи «Диалоги о животных», которую вы, наверное, иногда смотрите по телевизору. Вот что он мне сказал.
Алло.
Алло, Александр Николаевич?
Да-да-да.
Здравствуйте, это вас беспокоит карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Да, здравствуйте.
Вот некоторые наши слушатели отмечают, что у детей встречается такая необычная повадка. Они не просто очень интересуются содержимым своего носа, но иногда даже и поедают его. С чем это может быть связано?
Ну, вообще-то не необычная, а довольно обычная повадка. Вот. И это и взрослые люди отчасти иногда делают. И вообще люди интересуются не только содержимым носа, а там содержимым унитаза и так далее. И это позволяет... Кстати, я видел как-то, ну, однажды в фильме, как орангутаны тоже свой нос очень усиленно и ковыряли, причем они рассматривают, не просто поедают жадно, как еду, а рассматривают, что там такое есть. Вот. И, ну, вообще это характерно обследовать себя. И это очень важно с точки зрения защиты такой. Ну, найти какого-нибудь паразита или узнать, допустим, ну, не текло ли ночью из носа, когда человек спал, не шла ли кровь или что-нибудь такое. Вот. Я думаю, что это просто в порядке такого... ну, вот лучшее средство от клещей, как известно, никакие не лекарства не помогают, а просто периодически себя осматривать. Вот люди и животные все время себя осматривают, чтобы вовремя обнаружить атаку.
Очень интересно. И это исчерпывающий понятный ответ. И я думаю, наши слушатели примут это к сведению. Большое спасибо.
Пожалуйста.
Итак, судя по всему, такие повадки, которые встречаются у некоторых детей, ну и у некоторых взрослых, если быть совсем честным, объясняются тем, что наши древние предки постоянно исследовали свое тело, постоянно находили там каких-то паразитов или клещей, или какие-то болячки, и все время проверяли все на нюх, на вкус, на запах, чтобы все время знать, что с ними происходит. Но думаю, что Макс прав, и сегодня самая хорошая идея отправить содержимое носа в мусор. Ведь тут надо учесть вот что. Наш с вами нос – это фильтр. Фильтр – это такое устройство, которое что-то не пропускает через себя, а что-то пропускает. Например, вы можете найти такой очень простой фильтр на дне раковины, или в кухне, или в ванной. Можете вместе с родителями посмотреть. Такая сеточка, которая задерживает на себе весь мусор, чтобы не засорять сток и канализацию. Наш с вами нос – это такой очень сложный лабиринт, который на самом деле является фильтром и не пропускает микробов и всякую опасную дрянь дальше вглубь нашего организма, в легкие, которыми мы дышим, и через которые многие микробы могли бы попасть в организм. Таким образом, содержимое носа – это такие опасные отходы. И помещая их, например, в живот, мы рискуем чем-нибудь заразиться попутно. Поэтому это не лучшая идея, и самое правильное – действительно отправить это все в мусор.
Я Яков Клеменю. А сколько лет становится крокодилу, если он не умрет с голоду? Крокодил, он убивает добычу, но сам ее не может разорвать. Он приглашает кого-нибудь в гости и с ним разрывает эту пищу. А старый крокодил уже не мог добывать, но и их не приглашают на разрывание. Вот они умирают с голоду. А сколько бы крокодил жил, если бы этого не было? Если бы его приглашали разрывать?
Вот такой довольно путанный и сложный вопрос. Ну, вот речь идет о том, что если крокодил стареет, ему трудно добывать себе пищу. А что будет, если кормить его даже очень старенького? Как долго он проживет? Я позвонил Яше, и мы обсудили с ним эту тему.
Яков Клименюк.
Привет, Яша. Это карманный ученый из издательства «Розовый жираф».
Привет.
Ты недавно спрашивал, что будет, если крокодила перестанут приглашать на разрывание добычи, когда он будет уже очень старый.
Да.
Получится, что, в общем, ему трудно добыть себе корм, и он умрет. И проживет всего, ну, 70 лет, как они обычно живут в природе. Если же его кормить искусственно, как его кормят в зоопарке, он проживет гораздо дольше. Вот считается, что самый древний крокодил, который прожил в зоопарке 130 лет, он жил в Австралии. Его спасли от охотников, которые дважды продырявили его шкуру. Сделали в него два выстрела. И тем не менее, после этого он еще очень долго прожил. Хотя он был одноглазый из-за того, что в него попали. Итак, в неволе крокодилы будут жить 130 лет, если их кормить, а в природе только 70 лет, потому что их перестанут приглашать на разрывание добычи, а сами они уже добычу поймать не могут. Самое интересное — это вот что. Как можно узнать, сколько лет крокодилу? Вот знаешь, как можно узнать, сколько лет дереву?
По кругам.
Правильно, а что это за круги?
Эти годовые.
Да.
Круги.
Годовые круги. Откуда они берутся, знаешь?
Нет.
Дело в том, что дерево растет всю жизнь. Вот люди растут только до 18 или, как некоторые ученые считают, до 25 лет.
Крокодилы тоже не растут.
А крокодилы растут всю жизнь, как и деревья. И именно поэтому у них тоже есть годовые кольца. Но только не надо думать, что если крокодил распилить пополам, как колбасу, ты увидишь там годовые кольца.
Нет.
Нет.
На коже как где-нибудь.
Почти, ты почти угадал.
Или на морде.
Не совсем. Если распилить дерево, то у него будут годовые кольца, потому что в холодное время года дерево растет медленно, а в теплое время года быстро. И получается, что в то время, когда дерево растет медленно, у него такие маленькие темные клетки, а в то время, когда оно растет быстро, у него большие светлые. И из-за этого у него чередуются более широкие светлые и более узкие темные полосы. Отсюда получаются кольца. У крокодилов происходит похожая вещь. Они растут круглый год, но когда корма много, они растут более активно, поэтому в их костях образуются годовые кольца. Если распилить их кости, то можно увидеть точно такие же годовые кольца, как у дерева. Крупные кости, длинные, например, такие, как кости бедра. У нас, кстати, тоже есть бедро, и вы можете найти там большую кость. Это самое...
Но, как узнаю, сколько зоопарк там лет? У него же не будет доставать кость большую.
Да, но пока он еще не умер, это не такой важный вопрос. Самое интересное, это когда он умрет, узнать, сколько он в итоге прожил в сумме.
Да, но в зоопарке... Его же кормят одинаково.
Правильно, его кормят хорошо, и поэтому он живет дольше.
Да, но его кормят одинаково. А вот сказали, что такое, от кормы зависит.
На самом деле, в зоопарке его кормят одинаково, но просто он какую-то часть года впадает в спячку и ест менее активно. В это время он не ест, и такой малоактивный, валяется как бревно. Ты, наверное, много раз это видел в зоопарке, что крокодил лежит такой скучный. Вот во время спячки он не растет. А когда он более активный, он растет быстрее, у него появляются годовые кольца. Так вот, когда умер самый старый крокодил, его распилили, и оказалось, что он прожил 130 лет. Представляешь?
Mm-hmm, да.
Ну вот. Хорошо. Звони нам еще. Пока.
Пока.
Вот такая история. То есть получается, что когда крокодил умирает, можно распилить его кости, посчитать годовые кольца и узнать, сколько он прожил. Годовые кольца будут получаться даже в зоопарке, как мы с Яшей выяснили, и там крокодилы тоже впадают в спячку, а значит, в это время их кости не растут. И вот значит, самый такой интересный результат был получен в австралийском зоопарке, где крокодил прожил 130 лет, несмотря на то, что он был одноглазый и сильно такой пораненный охотниками. А теперь мы переходим к рубрике «Полная чушь», и я должен сказать отгадку. В начале передачи я сказал, что обезьяны ловко находят блох и вшей у себя и друг у друга, вылавливают их руками и удаляют. И это правда. Обезьяны проводят долгие часы за этим занятием, и помимо того, что они избавляются от паразитов, к тому же это укрепляет отношения между ними, служит таким своеобразным цементом для всей стаи. Это занятие называется груминг. Потом я сказал, что динозавры — это не первые ящеры, которые царили на суше. И это тоже правда, потому что до динозавров, еще в палеозойской эре, на суше царили громадные зверообразные ящеры. На сайте мы поместим их рисунки, а в палеонтологическом музее их можно увидеть в палеозойском зале. Эти чудовища ходили на широко расставленных руках и ногах, и поэтому не могли бегать. Попробуйте вы встать на широко расставленных руках и ногах дома. Я думаю, это будет очень тяжело. Потом я сказал, что по костям крокодилов, если распилить эти кости, можно установить их возраст. Но, как вы уже поняли, это тоже правда. И на костях крокодилов есть что-то вроде годовых колец, потому что в сезон спячки крокодилы не питаются, а в остальное время, когда они активны, они питаются. И поэтому их кости растут неравномерно, и, как и у деревьев, на костях появляются годовые кольца. Поэтому это тоже правда. А еще я сказал, что первые люди тем и отличались от обезьян, что они научились пользоваться палками и камнями. Но это неправда. Палками и камнями прекрасно умеют пользоваться обезьяны. Шимпанзе при помощи прутиков умеют вылавливать термитов из термитника, а камнями разбивают орехи, причем укладывают их аккуратно на другие камни. Получается, один камень служит как наковальня, а другой как молот. Одним словом, обезьяны прекрасно умеют пользоваться орудиями. Дело не в этом. Первые люди, как мы уже сегодня обсуждали, отличаются от обезьян тем, что они научились пользоваться так называемыми истинными или настоящими орудиями. Орудиями, которые изготовлены при помощи других орудий. Первое такое орудие был заостренный камень. Камень, у которого край был так обтесан и обдолбан другим камнем, чтобы быть острым. Такой камень называется чоппер. От английского глагола это chop – резать. Скорее всего, первые люди, принадлежавшие к виду человек умелый, при помощи этих острых камней разделывали огромные туши падали, которые в большом количестве они находили на африканских равнинах. Чтобы можно было обойти большой участок саванны, они ходили на задних ногах. Это очень экономная походка. На двух ногах человек легко может обогнать любое животное на свете, только дайте ему достаточно времени. За 1-2 дня человек обгоняет даже лошадь, если он упорный, долго куда-то идет, а лошадь устанет, будет нуждаться в отдыхе. Вот эти чопперы, которыми первые люди разделывали туши, падали, их картинки и рисунки мы разместим на сайте. А кроме того, мы там же повесим портреты этих первых людей, как их представляют все палеонтологи. На этом наша передача заканчивается. Пожалуйста, звоните нам и оставляйте ваши вопросы на автоответчике 514-09-49, а мы обязательно постараемся на них ответить. Искренне ваше, издательство «Розовый жираф» и карманный ученый Илья Колмановский. До встречи!